Виктория, вы не в первый раз приезжаете с гуманитарной миссией в районы, подконтрольные сепаратистам, и я знаю, что вы стараетесь помочь конкретным людям, когда мы говорим о том, что гуманитарная ситуация ужасна, там мало кто представляет этих конкретных людей. Вы как раз обращаете внимание на частные истории и стремитесь помочь отдельным людям. Расскажите, пожалуйста, кому вы помогли?
Знаете, я бы все-таки не стала говорить, что это я одна, потому что любая помощь требует каких-то материальных вливаний, а не только сердечного участия. И это, конечно, различные люди, которые откликаются как-то на мои посты в Фейсбуке. Время от времени я публикую такие объявления о том, что надо бы попробовать помочь. Первый раз я попробовала это сделать летом, когда была осада Славянска. И на собранные деньги я поехала в Славянск и занималась эвакуацией оттуда людей. И я понимаю, что это, в общем, сделала не я одна, я это делала физически, но за мной стояло какое-то количество людей, которые просто поверили мне и прислали деньги. Я большинство из этих людей не знаю, в глаза не видела, даже не знаю, как их зовут. Но это какие-то люди, которые считают, что вот так они могут поучаствовать и так выразить свое отношение к войне и к тому, что там делает моя страна. И, естественно, возникает вопрос, откуда вообще вот эти люди, которым мы помогаем, откуда они берутся? Это все какие-то тонкие ниточки, какие-то тонкие связи, которые опять-таки возникают из социальных сетей. Вот ты написал какой-то пост, и вдруг тебе кто-то в ответ что-то написал, что вы знаете, вот я знаю рядом со мной семья, которая очень плохо, или вот там-то происходит то-то. И ты как-то на это откликаешься. Во всяком случае, в Славянске у меня было именно так, потому что когда я ехала в Славянск летом, то у меня было достаточное количество с собой людских запросов. В основном это были даже не столько продовольственные, сколько лекарственные всякие просьбы. Я закупила заранее там нужное лекарство и уже с ним заехала в Славянск и просто развозила его. Но меня всегда поражает количество людей, которые на это так или иначе откликаются. Я, честно говоря, удивляюсь каждый раз, что у такого количества людей доброе сердце, и люди считают возможным помочь. Но если говорить о какой-то конкретной помощи, ну вот я вывезла из Славянска 45 человек. И я не считаю, что это вывезла я, потому что, опять-таки, я это делала физически, но за мной стояли огромное количество неизвестных людей, которые на это собрало какие-то средства. Потом вдруг в последний день моего пребывания в Славянске, когда уже в него зашла украинская армия, мне позвонили из местного управления здравоохранения и рассказали про одного мальчика маленького, которому нужно было делать операцию катаракты. Я решила, что я поеду на этого мальчика, посмотрю хотя бы. Оказался замечательный, живой, прекрасный 6-летний мальчик, которому из-за его... У него катаракта на двух глазах была, и, в общем, это грозило ему тем, что он должен был в Славянске идти в школу для плохо видящих, в которой, к сожалению, в основном занимаются дети со сниженным интеллектом. А у него с интеллектом все было в порядке, потому что он читал, писал, живо очень соображал, вообще ужасно шустрый такой человек. И я написала про этого мальчика, его звали Димка, я написала про него пост, еще не зная, что мы сможем сделать. Ну вот, скажем, я общалась с ними в какой-то четверг, в какой-то день июля, а на следующей неделе, во вторник, они уже были в Харькове на консультации. А в четверг Димке прооперировали первый глаз. И когда ему сняли повязку, первого, кого он увидел, была, конечно, мама, стоящая рядом. И ребенок сказал: «Мама, ты стала светлее». А потом мы прооперировали второй глаз, а потом оказалось, что мы собрали такое количество денег, что хватило и на операцию его мамы, у которой тоже была катаракта, и которая жила с катарактой вот все свои там почти 30 лет. Я не знаю, много это или мало в размерах страны, планеты, там, галактики, но я знаю, что это страшно много в размерах жизни одного этого Димки. И я недавно была у них в гостях, и он ходит в обычную школу, он показал мне, как он пишет и читает в очках и без очков. Ну, я просто вижу, что у человека изменилась жизнь, и я не могу этому не порадоваться. Если говорить о людях, которых летом я вывозила из Славянска, там, может быть, не было никаких историй, да, потому что мы просто... Я приходила к ним, спрашивала, надо или нет, и если люди говорили, что надо выехать, то мы просто садились и ехали, собирали документы, забирали детей и ехали через блокпосты. И единственное, что я видела, когда ты уже проезжаешь все блокпосты, и люди вдруг размораживаются. Вот они сидят все время такие замороженные, смотрят в окошко на тех солдат, на этих солдат, туда-сюда, и отвечают как-то не в попад на твои какие-то вопросы, а ты пытаешься как бы их расшевелить. А потом вот последний блокпост пройден, и вдруг так «Ух!» И человек сразу размораживается и становится нормальным. просто испытываешь от этого такое, я даже не знаю, счастье какое-то, что ты вместе с ними это проживаешь. Неимоверное счастье вообще, вот это ощущение, когда ты кому-то помогаешь и видишь результат своей помощи, оно фантастическое, конечно, просто фантастическое. Я мало с чем это ощущение могу сравнить.
Ну, Славянск — это было лето, сейчас уже, слава богу, много месяцев он находится под контролем законной киевской власти, но вы были совсем недавно в Луганске, а там по-прежнему власть вообще непонятно кому принадлежит, потому что это какие-то бандитские группировки, которые борются между собой. Какие впечатления от поездки в Луганск?
Вы знаете, во-первых, когда занимаешься гуманитарной работой, то совершенно не обращаешь внимания, в общем, на то, кто у власти и с какими идеями люди у власти, потому что тебе совершенно не до этого. И ты это даже никогда не обсуждаешь. Меня очень часто спрашивают, а что думают люди, которые там живут? А что они тебе говорят? Вот я честно отвечаю, я не знаю, что они думают по поводу политической ситуации там в Луганске, в Донецке, в Киеве. Потому что мы это не обсуждаем, у нас есть гораздо более важные вещи для обсуждения. Мы обсуждаем то, как выжить. И это, оказывается, важнее, нужнее. И мне в голову не придет начинать отсеивать людей из каких-то политических соображений. Если говорить о Луганске, то я скажу, что оттуда ушло. Я думаю, что оттуда ушла какая-то красота повседневной жизни. Потому что слишком много вокруг милитаризированных людей. Неимоверно много, это ненормально много. Или когда идут похороны, видимо, погибшего ополченца, и подъезжает какое-то странное такое сооружение, вроде тачанки, на котором навешаны венки, то это выглядит дико и, я думаю, для нормальной человеческой психики достаточно болезненно. Люди с винтовками, когда я сижу в кафе, а вдруг заходит девушка, и при ней двое средних лет мужчин, один одет в штатскую одежду, а второй в камуфляже весь. И вот этот товарищ в камуфляже берет так и на подоконник кладет автомат Калашникова. И потом они пьют кофе. И я так понимаю, что я вот могу повернуться, он еще, видимо, не очень умен, этот товарищ, не знает, как нужно с оружием обращаться. Я понимаю, что я могу повернуться, этот автомат Калашникова взять в руки. Вот это ощущение, надо вам сказать, совсем не из приятных. И, в общем, это не ощущение городской жизни. Это ощущение чего-то другого, нехорошего. То, чего не должно быть в жизни обычных людей. В Луганске я привезла какую-то гуманитарную помощь. В основном, правда, мы ее покупали на местном рынке, потому что это спокойнее, безопаснее, никто ни на каком блокпосту тебя не остановит. Я обратила внимание на огромное количество украинской провизии, продающейся на рынке. Значит, кто-то эту провизию ввозит, каким-то образом провозит. А как это все делается, я не знаю. То есть, слава богу, что там есть хоть какая-то еда. А далеко не у всех есть возможность приобрести эту еду. Да, еще мы везли памперсы. Мы привезли 1500 памперсов в Славяно-Сербский психоневрологический интернат, которые благополучно там были оставлены. Ну, какое-то лекарство небольшое количество для диабетиков второго типа, потому что этого лекарства нет. И вот находясь в интернате, я обнаружила очень такую печальную вещь. Оказывается, вообще ни в одном из психоневрологических интернатов в Луганской области, не знаю, как в Донецкой, но думаю, что то же самое, нет вообще никаких лекарств. Я уже не говорю про анальгин, который, ну, можно где-то там купить. Но там нет профильных лекарств, там нейролептиков, вот таких вот. Галоперидола, то, что дается пожилым людям по показаниям и больным людям. Вот этого ничего нет довольно давно. А где это брать и как это туда ввозить, не очень понятно, потому что часть из этих лекарств можно получать только по специальным рецептам. А если ты достал его без специального рецепта, то, в общем, за это можно и угодить в подсуд. Как к этому относится какая-то существующая власть на месте, мне узнать не удалось. Как к этому относится украинская власть, мне тоже узнать не очень удалось, и я не очень понимаю, потому что легко сказать «возьми и выезжай». Ну, как это можно сделать, если у тебя, там, я не знаю, 300 человек психически больных людей или просто очень старых? Вот как это можно сделать физически? Это никто не объясняет. И никому не понятно, как это сделать. И про этих людей вообще никто не говорит. И про них как-то все так подзабыли. Ну, живы вроде как, нет массовых смертей. Но жить-то можно и из муки болтушку сделать, да, какую-то, и как-то этим питаться. Но это же не называется жить, а это уже какое-то такое полузвериное существование. Вот что с этим делать, для меня это для самой большая загадка и задача. И я не понимаю, как ее решать, во всяком случае, силами волонтеров. это решить невозможно. Я бы хотела сказать, что на Украине совершенно потрясающие волонтеры. По-моему, больше 1 000 000 человек занято на Украине в волонтерском движении. В самом разном. Кто-то помогает детям, кто-то помогает армии, кто-то помогает людям, которые остались вот на тех территориях. Но это удивительная, единая такая сила, которая понимает друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полунамека. И у меня ни разу в жизни ни с одним из украинских волонтеров не возникло никаких трений, никаких непониманий. Ну, потому что мы объединены каким-то общим делом, общим желанием помочь, общей совестью, общим стыдом. Просто пользуюсь возможностью сказать спасибо всем волонтерам с Украины, с кем мне приходилось и довелось работать, и с кем, я надеюсь, я еще встречусь в будущем.
Когда речь заходит о гуманитарной помощи Донбассу, сразу представляешь вот эти огромные белые фургоны с помощью из России, вот эти конвои так называемые, которые прибывают на эту территорию без всякого контроля с украинской стороны. И сейчас есть подозрение, что они провозят не только гуманитарные грузы, но и боеприпасы. И в частности, появилось в сети видео, на котором разгружают такие ящики, похожие на военный груз. Возможно, вы это видели. Интересовались ли вы вот этими гуманитарными конвоями? Есть ли толк от того, что они привозят? И говорят ли люди, что вот мы действительно вот живем только благодаря этим конвоям?
Ну, так что скажешь, вот только благодаря конвоям выжили, так люди не говорят. Но когда ты спрашиваешь, что ели там, ели то-то, а откуда брали? Из России была помощь, ну вот ополченцы приносили. Да, значит, кто-то отмечает, что была какая-то помощь из России. Но я не встретила ни одной семьи, которая сказала бы, что вообще вот если бы не эта помощь, то мы бы точно сдохли. Вот таких я пока не встретила. Возможно, они есть. До кого-то вообще никакая помощь не доходила. То есть все это очень избирательно. В каждом конкретном случае все это каждый раз абсолютно по-разному. Не могу даже тут никак обобщить. Я не понимаю, как это распределяется, кем это распределяется, почему это распределяется так или сяк. Я это не знаю, это не моя помощь, и ко мне это не имеет никакого отношения. Помогают, если кто-то выжил благодаря этому, то это замечательно. Понимаете, Митя, так сложилось, что я в своей жизни видела совершенно страшное количество трупов. Вот, как вы знаете, 20 лет назад я была на войне в Руанде. По-моему, я единственный журналист из нашей части света, который был на этой войне. Там погибло невероятное количество людей, и я видела, как этих людей сгребали бульдозерами в кучи мертвые тела и пересыпали их землей. Мне вот этого достаточно, чтобы понимать, что главное – это любым способом помочь человеку выжить, а все остальное второстепенно в данной ситуации. Потому что я понимаю, что любые мозги можно промыть, прочистить, опять запачкать, опять промыть. А если мертвый вдоль дороги, то как бы ничего уже и не сделать.
Ну вот мы знаем о том, что война не прекращается в Донецке вокруг аэропорта, в других каких-то точках Донбасса, а про Луганск знаем гораздо меньше. Продолжаются ли там бои и оказывались ли вы в районах, где эти боевые действия, несмотря на перемирие Минское, ведутся?
Слышал, там что-то грохотало, но это ж никогда не знаешь, кто грохочет и по какому поводу. Понимаете, у меня, наверное, немножко из-за моих таких каких-то поездок на войну предыдущих, у меня, наверное, немножко снижено вот это чувство того, страшно или не очень страшно. А для людей, которые никогда в жизни никакого грохота не слышали, для них это все ужасающе. Я вижу военных людей на дорогах, я вижу блокпосты, значит, раз стоят блокпосты, значит, дело неладно, значит, все равно что-то где-то продолжается, да? Люди мне рассказывают, вот там грохнуло, вот там громыхнуло. Но потом, когда я там прихожу кому-то домой, люди мне говорят, слышишь, как грохочет? Ну, я слышу где-то далеко какой-то залп. Насколько это сильно? Для меня не сильно, а жители там этой квартиры боятся. Понимаете, сложно сказать, как реагируют, скажем, психически больные люди, неуравновешенные на любой даже тихий звук какого-то далекого взрыва. Но я думаю, что в любом случае там опускание людей в подвалы, что происходило, скажем, в одном из интернатов, я знаю точно, когда неподалеку были обстрелы, и явно не идет на пользу этим людям.
Виктория, вы все-таки не просто волонтер, а вы художник, фотограф. И я знаю, что у вас вышла уже книга, фотоальбом о вашем путешествии по Украине, которое было предпринято тогда вот еще сразу после Майдана. Конечно, говорить о фотографии по радио – это совершенно невозможное дело, но, может быть, вы могли бы описать или как-то объяснить снимок, который вы сделали в последнее время на Украине, который вам дорог, важен, который кажется вам значительным?
Это фотография первой семьи, которую я вывезла из Славянска, семьи Кравчуков. Они сидят в маленьком микроавтобусе, они там семеро детей, и они все между собой ужасно похожи. И совершенно фантастическим видом, взглядом сидит папа. Большей боли и отрешенности, чем у него во взгляде, трудно найти. Вот боль и отрешенность, я думаю, это то, что там сейчас все время витает в воздухе. И полное отсутствие простой житейской красоты и тайны.